говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Накануне нового учебного года министр образования Андрей Фурценко заявил, что количество рекомендованных и допущенных к преподаванию в школах учебников надо бы ограничить. Этого требуют и учителя, и школьники, и родители. И правда, с просьбой ограничить количество учебников, к примеру, к министру обратился учитель истории Георгий Сараков. А то школы сейчас могут использовать более 70 учебников, но ни один из них не дает возможности полноценно подготовиться к проведению единого госэкзамена. Но дело же не только в этом. Впрочем, по сей день никаких ограничений, только разговоры о том, что такие ограничения должны случиться. Дети отправились в школы с любыми учебниками по истории. Один из таких учебников попался на глаза обозревателю московского комсомольца Александру Минкину. И мнение об этом учебнике он изложил в сегодняшнем номере газеты. Александр с нами сегодня.
Здравствуйте.
И мы также обратились с просьбой к польскому журналисту, корреспонденту телекомпании «Белсат» Алексею Диковицкому, сын которого примерно того же возраста, что и сын Александра Минкина. Он пошел в пятый класс, и только в пятом классе он начинает изучать историю.
Ну, я представляю себе, что там в польских учебниках написано.
Да, но да. Это вот нам Алексей расскажет. Он обещал этот учебник просмотреть и сообщить, что же там его сын...
А он на польском учится?
Он учится на польском школе, но Алексей расскажет нам все это по-русски.
Интересно,
это очень интересно,
интересно.
Он его прочитает. Вот вчера целый день по моему заданию он читал учебник своего сына польский. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Вот вы уже поняли, что огромное количество учебников по истории, все они разрешены. Как вы считаете, и все это неправильно, конечно, должен быть, в общем, один, что говорить. Хотя, может быть, у Александра другое мнение. Мне кажется, что должен быть какой-то один для каждой параллели.
Я скажу, что я думаю.
Да, вы скажете. Ага. Но вопрос вам, уважаемые слушатели, возможен ли в принципе единый унифицированный взгляд на российскую историю, который был бы изложен четко и ясно в едином школьном учебнике по истории? Пожалуйста, присылайте свое мнение на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свобода, и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, Александр Минкин, что вас так встревожило, насторожило, заинтересовало в том учебнике, который вы увидели?
Сейчас скажу. А меня вообще-то школьное образование беспокоит, и очень давно, потому что я сам жертва этого школьного образования, и нам вдалбливали всякую, ну, ерунду всякую вдалбливали, и мало что пригодилось в жизни. Вот столько, 11 лет провести в школе, и потом понимать, что годы, и ночи, и все мучения, и ужасы, и страхи, и прогулы, и все это, ну и зачем? Зачем такие мучения? Кто-то счастливо учился, кто-то говорит, я люблю школу, я любил школу. Ну вот, и учебник, про который идет речь, это не уникум, это один из. Иначе не стоило бы вообще огород городить.
Да.
Просто в этом одном из школьных учебников попалась мне
это
такая...
Это учебник для 4 класса.
Да, это называется «Введение в историю» для 4 класса. На нем прямо написано, что рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, и даже написано, что он прошел Федеральный экспертный совет и рекомендован Министерством образования и включен в федеральный перечень. И вот в нем на 21-й странице, ну, тем более, что сейчас очень много разговоров уже в последнее время о том, чтобы включить религию в преподавание православия или там еще как-то это будет называться, вот, закон Божий. И вот я тут на 21-й странице в этом учебнике читаю: христианство возникло в первом веке до нашей эры. Ну, значит, наша эра в советское время так стали писать. А вообще раньше писали первый век до Рождества Христова или там первый век по Рождеству, после, ну, уже даже не писали после, значит, до или теперь. Так вот, здесь, значит, написано, что христианство возникло в первом веке до Рождества Христова. Глупость этой фразы несусветна. Причем здесь вовсе не идет речь, верят ли люди, которые это писали, которые это преподают, и эксперты, верят ли они в Бога или не верят, совершенно
они
все равно.
Они не думают, что пишут.
Они, да, речь не о религиозных воззрениях, не об атеизме, ни о чем таком высоком. Речь просто о вот такой беспощадной глупости, которая не соображает, что пишет. Потому что, ну, Это же историки, наверное, писали, и, может быть, я надеюсь, эти экспертные советы тоже из историков состоят, и они хотя бы были бы и атеисты, или все равно, они должны были бы знать, что христианство даже и не возникло с Рождеством Христовым, потому что оно возникло даже после распятия, и не в тот же день, это же постепенно возникало. Христианство создавали апостолы. Ну, я не богослов, я не буду в это лезть, но ясно, что это грубейшая и глупая ошибка, и стыдная такая. Ну и все, и язык этих учебников жуткий. Если вы думаете, что это только одно, я просто написал вот про эту фразу, как, знаете, самое яркое, характерное, потому что если вот так, тогда остальное тоже все подозрительно, что там написано. Вот в конце открываешь уже 120-ю страницу. Здесь, ну, надо учесть, что все-таки для 4 класса должно быть все-таки как-то понятно написано. Да. Здесь есть один, повторяю, один абзац про коллективизацию. Вот идет история нашей страны, уже советский период, 20 век. Про коллективизацию прочту полностью. С трудом налаживалось, имеется в виду после революции, гражданской войны, с трудом налаживалось сельское хозяйство. Многие крестьяне с неохотой объединялись в коллективные хозяйства, в скобках колхозы, не хотели отдавать свой скот и инвентарь. Все. Неохотно.
Просто. Ну, просто вот ясно, доступно.
Неохотно шли в концлагерь, там, неохотно умирали с голода, неохотно брались за оружие, и бунты эти подавлялись армией. Вот ребенок идет в 4 класс, и вот учебник, его вводят в историю. Это тот самый старт, да, от которого потом будет плясаться. Если этот ребенок продвинутый, там, иногда слушает радио «Свободу», или, не знаю, там, папа с мамой чему-то ему говорят, что-то до него доходят какие-то отголоски, и он слышал, что такое коллективизация, что такое 10 миллионов померших от голода, там, и тому подобное. Тогда этот абзац для него будет шоком, что этот учебник как-то очень, не хочу сказать, врет, а как-то уклоняется очень сильно от правды, как-то лицемерно очень говорит. А если он ничего такого, что, скорее всего, не слышал, или пропустил мимо ушей, даже если при нем об этом говорили, вот неохотно некоторые крестьяне, дураки.
Пустым звуком-то для него и
остается. Нет, они же просто дураки. Налаживалось сельское хозяйство с трудом, потому что многие крестьяне неохотно. Вот такие вот козлы.
Я слышала, что в новых учебниках написано, что Сталин был эффективным менеджером, но про Гитлера ничего не было сказано, что он был еще более эффективным менеджером по убийству людей.
Нет, вы знаете, Гитлер был, конечно, эффективный. Он дороги сделал хорошие в Германии. Так что это мне тут рассказывали, какие теперь в Грозном хорошие дороги, в городе Грозном. Я думаю, да, навел
есть
порядок.
Есть такие эффективные менеджеры. Да. Александр пишет, да, возможен учебник от Суркова, единый, с единым взглядом на историю.
Ну, шутят. Я вам скажу, взгляд не знаю, но хотелось бы иметь единый учебник, как вот выпускают какие-то издательства, сейчас не припомню какие, шикарные книги и у нас стали выпускать, а там за границей раньше выпускали. Это такие толстенные тома, хронология. Угу. Вот год, месяц, события. В таком-то году написан «Гамлет», или там первая постановка «Гамлета». В таком-то году Радищев написал напечатал «Путешествие из Петербурга в Москву». В таком-то году Пушкин то-то. В таком-то построили Зимний дворец. Это хронология. Вот такой учебник единый, это было бы счастье. Вот. В таком-то году расстреляли Вавилова или там сбросили в яму академика.
Вот мы сейчас...
В таком-то году, такого-то числа полетел Гагарин. И вот тогда у нас будут и достижения, и трагедии, и все это вот будет, потому что сейчас у нас даже...
То есть вместо учебника календарь памятных дат. Так.
Важнейших... Событий. Памятных дат, а важнейших...
Без толкования...
Желательно без.
Хорошо.
Потому что если толкование, ну тогда вы не обижайтесь. Будет Сурков.
После анонса.
Или
обсудим.
Антисурков.
Обсудим эту идею после анонса. What the Iranian regime must understand. Kaido is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир».
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Возможен ли единый учебник по истории с единым взглядом на российскую историю? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. И у нас в гостях обозреватель Московского комсомольца Александр Минкин, который просмотрел один из школьных учебников и поделился своими наблюдениями об этом в сегодняшнем номере газеты «Московский комсомолец». Александр, я хочу вам два, вот в связи, ровно в связи с тем, что вы говорили, каким в идеале должен быть учебник, вот предложить два мнения как раз на эту, ровно на эту тему. Вот мнение профессора-академика Геннадия Бордовского, это ректор Российского государственного педагогического института имени Герцена. Он сказал следующее. «Я только что вернулся из Москвы, где ученые-педагоги обсуждали проблему новых учебников по истории. Я считаю, что самая большая проблема наших учебников по этому предмету – навязывание готовых оценок. А нужно давать вот только факты». Вот, вот это ровно то, что
вот
вы сказали.
То же самое, да.
Еще раз я прочитаю. Дайте, вот все, как вы сказали. Дайте ученику информацию о том, что происходило в 17-м году, какая была обстановка, какие были партии, где находилось временное правительство, что действительно происходило 25 октября. Хотя слово «действительно» меня уже настораживает, потому что действительно это тоже вопрос. Расскажите о том, что в 30-е годы была индустриализация, что была знаменитая демократическая конституция, но не скрывайте, сколько было репрессировано, сколько лагерей построено, каков был реальный уровень жизни, и тогда не будет дискуссий на тему о том, какое у нас было государство, тоталитарное или нет, оправданы были эти жертвы или нет. Ну, это спорный вопрос, будут ли дискуссии, если предоставить вот такого рода факты. Вот вам демократическая конституция, а вот количество лагерей. И вот вы считаете, что не будет никаких дискуссий.
Значит, я вам сейчас скажу. Вот четвертый класс – это не малышня. Это уже сознательные персонажи. Если они пошли в 7 лет, то к четвертому классу им 11. Ну, это совсем уже не малышковая группа. Раньше это уже они были как бы старшие пионеры, да? У них там были какие-то идеологические уроки, трали-вали. Вот здесь, например, в этом учебнике, все в том же, введение в историю, довольно много, пожалуй, страница про Великую Отечественную войну. Да, даже больше страницы, полторы. И когда напала 22 июня, и как была блокада Ленинграда, и сколько там давали хлеба, и панфиловцы сдерживали натиск фашистских танков. Сейчас не будем обсуждать это, достоверность. Сколько шло сражений у Сталинграда, танковый удар около Курска, долгий... Вот. И вот 9 мая 45 года, победа. Значит, вот полторы страницы. А потом следующее событие какое? Вот 9 мая 45-го года.
Да, вот интересно, кстати.
А следующее событие в этом учебнике какое?
Японская бомбардировка
Хиросимы. Нет, никакой. Ну, это дети все-таки 4 класс. Я говорю, это наша история, это отечественная история.
Ага.
Хотя Хиросима в какой-то степени отечественная,
да,
потому что
да,
это мы же воевали
да,
тогда.
Конечно, конечно.
Ну, так вот, я вам сразу не буду затягивать.
Я просто не могу.
Следующее событие, да. Это 12 апреля 61-го года.
Да,
это
ладно.
Гагарин, сразу.
Что вы говорите?
Да.
Понятно.
А в промежутке между 9 мая 45-го года и полетом Гагарина в 61-м году есть абзац такой: «Не все в стране шло гладко и справедливо, но люди надеялись на лучшее будущее для своих потомков». Это, видимо, о культе личности, что ли?
Наверное.
Вот грандиозная эпоха.
Об оттепели.
Грандиозная эпоха. Ну, просто грандиозная историческая эпоха – это культ личности. И конец, вот там, 20-й съезд.
Нет, 20-й съезд – это очень важно, даже для маленьких нужно это показывать.
Да, можно сказать, что вот руководство такое жестокое было осуждено. Ну, вот три слова сказать. Нет, здесь сказано так: не все в стране шло гладко и справедливо. Вот не все в стране гладко и справедливо – это тот самый ГУЛАГ с миллионами зэков. Ну, не все гладко.
Вот я бы хотела предложить вам также еще одно мнение Виталия Третьякова, высказанное в «Известиях», который как раз считает, что в принципе... Нет, вы знаете, вот в этот раз не вот как ни странно, я тоже так же могла бы отреагировать, но не отреагировала.
Ну, персонаж.
А все-таки я... Да, вот представьте себе, что я тут решила все-таки прочитать. Он говорит следующее, что как в принципе может действовать вот эта комиссия, мы когда-то с вами ее обсуждали, по противодействию фальсификации истории, если не существует, если никому не известно, а какова подлинная история России, и не существует эталонного взгляда на эту историю. Потому что школьные учебники таким эталоном быть не могут, по тем же причинам, о которых мы с вами говорили, университетские не могут, современная академическая наука неповоротлива, и далее он дает список событий, он говорит, что вот список явлений, событий, персонажей, отсутствие эталонной трактовки которых не позволяет серьезно рассуждать не о фальсификациях, наносящих ущерб, и вообще не дает нам права считать, что мы понимаем, кто мы такие и что есть Россия. Итак, дальше список полный.
Я согласен.
Полный. Вот я про что я вам и говорю. Я почему читаю? Не просто же так.
А вы думаете, что...
И список прочитаю.
Правильные слова говорят только хорошие люди. Правильные слова могут и не очень хорошие люди говорить.
Итак, список. Император Николай II. Великая Октябрьская социалистическая революция. Владимир Ленин. Гражданская война. Советский Союз и советский период отечественной истории в целом. Конституционная история страны в 20 веке, Иосиф Сталин, репрессии, число их жертв, пакт Молотова-Риббентропа, советско-польские отношения, военные потери СССР во Второй мировой войне, Ялтинско-Потсдамское соглашение, Ялтинско-Потсдамское соглашение, насильственное переселение народов, закавычивает он, антисоветское и антикоммунистическое сопротивление после гражданской войны, Никита Хрущев, афганская война, противоборство двух мировых систем, перестройка. Дальше пишет, можно несколько сузить этот список, расширить вряд ли, но список существует, и никакая комиссия не способна разобраться, какая трактовка того и тех, кто в него входит, является фальсификацией, а какая нет. Значит, ну вот, это ответ на вопрос, возможен ли единый учеб. Невозможен.
Да, не хочу втягиваться в спор. Да, здесь есть разумный подход, хотя по частностям здесь очень можно спорить, почему это невозможно отношение к депортациям.
Невозможно вообще истории. Он говорит о том, что нет истории, пока нет единого взгляда вот такого эталонного на эти события.
Нам не надо эталонного взгляда. Нет. Нам нужен список событий. Депортация была? Была. Сколько умерло в результате депортации там, в первый год или прямо в эшелонах? Вот расскажите нам это. А мы уж оценим, это эффективно или неэффективно.
Но ребенок спросит, а почему? Он все равно, почему ему
значит,
надо объяснить?
Тогда,
депортация
пожалуйста,
была, как это?
Тогда,
скажет,
пожалуйста,
мальчик,
значит, тогда пожалуйста, пусть не сегодняшний политик или политикан или социоаферист какой-нибудь. Вот как, манипуляторы, как они называются? Технологи, политтехнологи, вот. Не надо, чтобы они толковали. Пусть будет сказано, вот была проведена такого-то числа депортация такого-то народа. Вот столько-то сотен тысяч загрузили в теплушки, на самом деле сотнями тысяч грузили. Вагоны известно, сколько вагонов. Сколько вагонов известно, сколько человек в вагон, и, по-моему, даже Берия где-то гордится, что он напихал вот столько-то десятков тысяч людей, всего там в 54 эшелона, плотненько так, потому что вещей не разрешили брать с собой. Так вот, пусть будет рядом с этим фактом опубликована аргументация того же самого Берии, почему надо выселить этот народ, за что его надо наказать.
И пусть ребенок оценит эту аргументацию, так?
А ребенок сможет. Вы знаете, я вам скажу так. Ребенок понимает, что такое преступление и наказание. Вот он что-то разбил, сломал, поджег, испортил. Ему говорят, так нельзя, а могут шлепнуть. Ну, всякое разное. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Но он знает, уже знает, к тому времени, когда он идет, я не знаю, в четвертый класс, он очень хорошо знает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое совесть, что такое жестокость. Ему уже все это объяснили. Если ему это к 10 годам не объяснили, вообще ему и в школе делать нечего. Это уже атас. Ну вот, если он знает, что такое жестокость, если он уже знает все это, то тогда пусть он получит эти факты и подумает, если какие-то люди, допустим, крымские татары, условно говоря, выходили, или балкарцы, выходили с хлебом, солью навстречу гитлеровской армии, то можно ли за это наказать грудных детей? Грудные дети не выходили, и хлеб, соль не выносили, и флажками не махали. Можно ли за это загнать стариков, детей, в основном депортировали, мужчины были на фронте, депортировали стариков, женщин, детей. Можно ли за это загнать их там в сарай, обложить сеном и поджечь? Потому что ведь всякому преступлению должно соответствовать разумное наказание. И ребенок это очень хорошо знает. И он способен очень хорошо оценить, его справедливо наказали, он не, как это сказать, он не обижается. Он знает, что его наказали за дело. Но если его за нечаянную шалость, например, наказывают как за намеренное зло, он понимает несправедливость. Он к этому возрасту все понимает. Вот пусть он получит факты. А если он что-то не поймет...
Факты и цитаты.
Факты, цитаты, приказы. Вот, вы знаете, ведь мы только знаем название приказа, там, знаменитый приказ, там, ни шагу назад, 227. А вы когда-нибудь вы его с начала до конца прочитали? Наверное, нет.
Наверное, нет. Только знаменитые выдержки.
Вот. А в сталинских приказах есть потрясающие подробности. Все сжигайте, все ломайте, сами все погибнете, грудью защитите.
Да.
Да. Я... Тут очень опасная тема. Грудью защитить. Да, хорошо бы все-таки с оружием в руках. Да. Потому что мы же знаем, что ополчение оружия толком не имело.
Прочитаю несколько сообщений, пишут Майорова, вполне возможен учебник и даже должен быть такой единый, но этого не произойдет, если кремлевские жители не будут прилагать к учебнику максимум усилий, нам это не светит. Я видела по РНТВ, как Миронов собрал учителей истории, давал им мастер-класс по преподаванию, никто не возмутился, пишет Светлана Ивановна. В 2002-2003 годах я просматривала учебники в магазине, почти во всех было написано. В 99 году чеченские боевики взорвали дома в Москве. Буйнакске и Волгодонске. Ничего себе! Вот этого я не помню, Александр, вот такую фразу.
Ну, хорошо учебник. Бы она
возможно.
Мне прислала в подарок такой учебник. В МК, прямо в редакцию МК.
Интересно. У нас хотя бы идет дискуссия об истории, а во Франции, кроме узких специалистов, вообще никто не знает своей истории, особенно до французской революции, пишет Дмитрий из Москвы.
Не знаю про Францию, но я вам скажу, что я видел, как преподается история в Швейцарии, и немножко в Швеции. Не то, что видел, но я их учебники листал. Там разные взгляды. Там, например, написано, что вот русские и советские говорят вот так, американские говорят вот так. Вот и вот вам, пожалуйста, свобода, то есть не свобода, спектр мнений, а ученик должен, это кто-то мне недавно рассказывал, ученик должен прочитать и то, и другое, и третье, выбрать то, что он считает соответствует истине в наибольшей степени, и написать работу в доказательство. То есть он должен сказать, я считаю, что вот так, и вот потому-то, потому-то, потому-то.
Мы продолжим программу «Час прессы» сразу после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня программа «Время гостей» в 7 часов проведет Виталий Портников. Он побеседует с политологами Денисом Драгунским и Валерием Косомарой о том, меняется ли российское общество в период кризиса. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова практически раскрыто. Как заявил на встрече в Магасе с делегацией Совета Европы прокурор республики Юрий Турыгин, через несколько дней после покушения были убиты его организаторы Алиев и Батыгов. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров был тяжело ранен в результате покушения 22 июня в Назране. Заказчик преступления пока не установлен. Семьи погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС сегодня начнут получать компенсационные выплаты. Авария произошла 17 августа по невыясненным пока причинам. Погибли 73 человека, двое считаются пропавшими без вести. Правозащитники и общественные деятели просят убрать из интерьера станции метро «Курская» слова гимна СССР, появившиеся в августе после реконструкции вестибюля и прославляющие Сталина. Неделю назад движение «За права человека» инициировало в интернете сбор подписей под соответствующим обращением к московским властям. Документ подписали тысячи людей. В понедельник обращение было направлено мэру Москвы Юрию Лужкову. В Петербурге начинаются клинические испытания вакцины против гриппа H1N1. Если они пройдут удачно, то массовый выпуск вакцины начнется в ноябре. В Китае на угольной шахте 35 человек погибли в результате взрыва. Сообщается, что десятки шахтеров остаются под землей. Китайские угольные шахты считаются одними из наиболее опасных в мире. Международное агентство по атомной энергии зашло в тупик в вопросе о контроле за ядерными разработками Ирана. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает с визитом в Белоруссию. В столице Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, городе Урумчи, отменен комендантский час.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В нашем эфире сегодня отцы-журналисты, которые ознакомились с учебниками по истории собственных детей. Александр Минкин, газета «Московский комсомолец», и Алексей Диковицкий, польский журналист, корреспондент телекомпании «Белсат». Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Небольшая задержка звука у нас будет, не удивляйтесь. Очень сложно связь устанавливалась с Польшей в этот раз. Алексей, вы посмотрели свой учебник, ваш учебник. По-моему, я дала вам домашнее задание на вчера просмотреть учебник вашего сына. Какие вот вы высказали бы замечания, пожелания составителям этого учебника?
Вы знаете, должен признаться, что благодаря вам, благодаря этой передаче, я вчера внимательно проштудировал прошлогодний учебник моего сына, то есть тогда, когда он учился в четвертом классе.
То есть перевыполнили домашнее задание, спасибо.
Да-да-да, то есть до этого как бы даже не было времени к стыду своему обратить внимание на учебник истории. Но вот что меня удивило, в учебнике где-то 100 страниц. И удивительно то, что первые, это первый год, когда дети в четвертом классе начинают учить историю, это вводный учебник. Вот что интересно, 50 страниц, то есть практически половина учебника истории посвящена как бы месту семьи, месту, собственно, семьи в истории, а также месту малой родины. Вот начинается, учебник начинается, например, с того, что есть большая фотография такой ступы, где толкли раньше перец, например, зерна перца или какие-то другие приправы. И от этого и у детей спрашивают, вот у ваших бабушек были, видимо, такие тоже из бронзы, такие маленькие приборы. Знаете, что это такое? Ну и вот, и так далее, и так далее. Например, дальше идут старинные фотографии из фотоальбомов и так далее. Всякие такие вещи. Потом одно из заданий, одно из первых заданий, которые дают детям здесь авторы этого учебника, это составить свое генеалогическое дерево. Я помню, что сын пришел ко мне, и мы сделали такое, очень простое, но все-таки сделали свое генеалогическое дерево. То есть очень интересно, что тут на историю делается упор именно через историю своей семьи и историю малой родины. Затем, поскольку это вводный учебник, идет история древних цивилизаций, Греции, египетской цивилизации, Рима. Но на самом конце, вот я смотрю, 95-я страница где-то, опять учебник возвращается к историческим каким-то интересным зданиям, которые существуют в Польше, в Кракове, в Варшаве, и сравнивают с мировыми памятниками, которые известны в Риме, в Афинах, и просят школьников, четвероклассников найти как бы общее между этим. То есть через, начинаем от истории малой родины семьи, потом история древних цивилизаций, и какой след оставило это, как повлияло эти древние цивилизации на архитектуру, которая вокруг этих польских детей. Вот это мне показалось очень интересным, показалось такой подход.
Да, принцип интересный. Алексей, а что-то более современное, что-то более спорные периоды в истории, например, вот как подается там период войны, то, что называется Великой Отечественной в России?
Ну, видите ли, еще до этого,
еще
до этого 4-5 класс, пока, да, это слишком рано. Угу. Но, тем не менее, здесь вот какая-то годовщина войны, сейчас 70-е, столько информации, в том числе и для детей. Я думаю, что у современного польского ребенка, если уж говорить о истории Второй мировой войны, то все-таки, видимо, совершенно другой взгляд на это будет, чем у старшего поколения, потому что здесь уже всегда разница между сталинизмом и фашизмом, я думаю, что польские дети так именно будут и думать.
Я хочу сейчас задать общий вопрос для моих собеседников, обоих журналистов из двух стран. Он немножко похож на тот, что я задаю слушателю, но касается другого. Он касается интервью, которое дал газете «Время новостей» Лотар де Мезьер. Это известный германский политик, и он президент Координационного комитета «Петербургский диалог», с немецкой стороны возглавляет этот комитет. Вы знаете, он рассказал, что речь идет о создании первого учебника германо-российской истории для школьников. Хотя он говорит, что трудно пока сказать, когда идея такого учебника станет реальностью, но об этом задумываются. И корреспондент спрашивает его, потому что в этой истории есть трудные страницы, поэтому общий учебник. Он говорит, следующее, почему сложно создать такой учебник? В отличие от Германии, где периоду национал-социализма была дана глубокая научная и политическая оценка, России еще предстоит приложить много усилий для выработки оценки сталинизма. Но важно такой учебник издать. Молодое поколение должно знать правду о том, как непросто в течение веков складывались наши отношения. Это поможет нам лучше понять друг друга. Аналогичный проект 3 года назад был осуществлен между европейскими соседями Германии и Франции. Итак, вопрос мой вам, уважаемые коллеги, возможно ли создать общий учебник по истории, в котором говорится о новейшей истории 20 века, допустим, для всей Европы, включая Россию?
Ну, я не знаю, я сомневаюсь. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны творились такие зверства. Сначала немцами на нашей территории, потом нами на их территории. Я не уверен, что это вообще можно, и даже я не знаю, как это описать. Мне кажется, что если уравновешивать это все, то придется обходить острые места, потому что такие ужасы, вот эти, ну, ужасы. Ну, вот немцы гнали перед собой женщин и детей в атаку, да, это называлось «живой щит». Это вот сейчас, это и в Чечне бывало, да, когда перед вооруженными частями гонят женщин и детей. Вот попробуй-ка стреляй. И был жесточайший приказ с нашей стороны стрелять из пулеметов, поливать беспощадно. Эти живые щиты. Вот я не знаю, как это все, сумеют ли они выверить вот так, чтобы вот и нашим, и вашим.
И пощадить психику своих
детей, пощадить, например, психику своих. Я не знаю, например, потому что то, что здесь натворили немцы, я думаю, что до конца 70-х ненависть была большая. То есть немец означало враг. Это было очень долго. Ну, может, не до конца 70-х, но в 70-х она еще была. Немец равнялась врагу. Язык врага. Знаете, что здесь неохотно даже немецкий язык учили? Вот мы, например, в 50-х, 60-х, нам не хотелось учить немецкий.
Ну, и когда играли в русских и немцев, никто не хотел за немцев
играть. Не хотел. Значит, ненависть была колоссальная. Она стала ослабевать только во времена Брежнева уже, когда там начались контракты, и то как-то на это все смотрели с оторопью, как это мы с Германией чего-то там подписываем. Какой-то завод по газовым этим трубам. Вот. С той стороны, я думаю, эмоции были тоже жуткие. Ведь когда советская армия вошла в Германию, она там оплодотворила всех женщин, которые были на восточной стороне. Значит, я не знаю, что там американцы и англичане, но
русские солдаты
на нашей
запомнились.
Территории, да. Немцы обрусели, это точно я вам говорю. Они стали более скуластыми.
Да. Алексей, скажите, пожалуйста, давайте сузим для вас вопрос до российско-польского учебника. Возможно ли вот все многообразие мнений, касающихся отношений к двух стран, уместить как-то так в учебник, чтобы он был приемлем и для русских школьников, и для польских?
Вы знаете, вот работа над польско-немецким учебником истории уже ведутся несколько лет. Я не знаю, возможно, этот учебник даже уже есть, я еще не проверял, но были уже на серьезной стадии, на стадии завершения работы над польско-немецким учебником.
Польско-немецкий, так.
И здесь, да, польско-немецким учебником истории. И здесь я это вижу вполне возможным, потому что, несмотря на трудную историю польско-немецкую, Германия очень помогла Польше во вступлении в Европейский Союз и НАТО. И теперь отношения между этими странами, в общем-то, можно сказать, очень хорошие. Единственная проблема – это проблема движений в Германии, которые выступают за то, чтобы вернуть имущество немцев, которых выселили потом после войны вот западных, западной, нынешней западной Польши, то есть Вроцлав, например, и так далее, Щецин, вот эти города. Но эти движения маргинальные, канцлер Меркель заявляет, что она их не поддерживает, что в принципе это единственное, что может мешать такому учебнику. Что касается польско-российского учебника, да. Я думаю, что это очень, до этого еще, видимо, очень далеко. Вот сейчас как раз была одна какая-то годовщина слова военного положения, и Кшиштоф Занусси, известный польский режиссер, рассказывал, как во время военного положения он снимал в Кракове фильм о папе, о молодых годах папы Иоанна Павла II. И вот когда нужно было сделать массовку и переодеть статистов в одежду армидов, знаю, что наступило военное положение, что возможно вход советских войск на территорию Польши. Никто из статистов, это просто обычно студенты или безработные, которые хотят подработать, никто не хотел одеваться в форму красноармейцев. И только когда Занусси их убедил, что это фильм о папе, тогда они сделали это. И теперь последний визит Путина показывает в Польше, что вопрос, например, Катыни, вопрос нападения Советского Союза на Польшу 17 сентября 1939 года. Ну, по-моему, российская сторона еще не готова к тому, чтобы на самом деле осмыслить эти события и прийти к примирению с поляками в этом. Поэтому, по-моему, такой учебник сейчас невозможен.
Невозможно,
да,
понятно.
Я тоже
понятно,
так считаю.
Понятно.
Вы знаете, вот я сейчас слушал его и думал, это же потрясающе, на что мы уткнемся. Ладно, там зверство и с той, и с другой стороны, но есть политические проблемы. Кёнигсберг или...
Калининград,
да, это чья территория, извините, начал заикаться даже.
От волнения, да.
Но я хочу сказать о другом. Это не только сегодняшняя, не только наша проблема. Если бы с той войны прошло не 50, не 60, а 150 лет, мы были бы совершенно по-другому. Мы бы воспринимали это как уже ушедшую историю и могли бы о ней спокойно говорить. Как мы говорим о войне 12-го года, при этом не испытывая никакой ненависти к французам и даже к Наполеону. Да никакой. Да никакой. И вот, извините, ради бога, вчера у меня было потрясающее событие. Я оказался первым в мире слушателем оперы «Мастер и Маргарита». Ее написал Александр Градский. И вот вчера в своей студии он мне ее показал. Сначала до конца, там почти 4 часа. Потрясающая, гениальная вещь. Ее даже исполнители не все слышали. Еще никто из исполнителей ее не слышал сначала до конца.
Он сводил их голоса.
Да, он записал в студии 2 года назад одного, недавно другого и так далее. Поют фантастически, музыка фантастическая. Но я хотел напомнить, что там ведь происходит в «Мастере и Маргарите». Вот мы знаем главный сюжет, а в финале-то... Там опять, когда они уже покидают Москву, Воланд, мастер, Маргарита и свита Воланда, и оказавшись в каких-то уже в иной жизни, да, покинув эту земную юдоль, они оказываются в какой-то местности, где сидит в кресле Понтий Пилат. И он сидит уже 2000 лет и молит, ну скажи, что не было этой казни, скажи, казни не было, он умоляет. И Йешуа говорит, конечно, не было. 2000 лет.
Да.
2000 лет. И Воланд Маргарите говорит, отпустите его. И Маргарита кричит, свободен. Или мастер кричит, свободен. 2000 лет он сидел и умолял сказать, что казни не было. Она же была.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» выслушать программу «Час прессы». Вопрос, который мы задаем сегодня слушателям, возможно ли создать хотя бы для России, уже не будем обо всей Европе, для России единый учебник по истории.
Для Европы мы можем.
Для Европы-то мы можем создать. Свой российский для Европы, понятно. Единый учебник по истории. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. 660-1055, это номер для пейджера. И смс присылается на номер +7 903 743 2801. Послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Вы знаете, вы коснулись очень такой чуткой темы. Мы сейчас живем в мире каких-то символов. Ну, например, сегодня у вас журналисты. Один из журналистов придрался к тому, как в этом учебнике некорректно назвали там дохристианская или послехристианская эра. Но, с другой стороны, он работает в газете «Московский комсомолец», что переводится как «Союз коммунистической молодежи». Вы работаете в того...
И хожу в театр Ленком
да,
иногда.
Да, да, да. Батя, вы живете в мире символов. Ну так вот, переходя теперь к конкретике. Я долгие годы жил в Соединенных Штатах Америки, и у меня там дети учились. И я вместе с ними учился тому, чему они учились. Ну, наверное, так же, как и вы. Например, те части истории, которые касались Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки, четко замалчивались. Например, не было ни сказано ни слова о депортации в концлагеря японских американских граждан. Ничего не сказано об атомной командировке. Они очень чутко относятся к этой истории. Они не делают прививки комплекса неполноценности. Теперь смотрите, Александр, если мы с вами сейчас начнем выяснять историю депортации из Крыма татар, то мы выяснили, что в постановлении, я его читал, было четко написано, за ту резню, которую устроили крымские татары, фашисты.
Да, должны ответить их женщины и дети. Все
понятно. Ну вырезали, вы знаете кого? Евреев и еврейских караимов. Именно за это конкретно. Зачем лезть в эту историю?
Александр,
она тяжелая,
ну отправили,
она
мы сейчас
детям.
Даже повод. Отправили-то кого? Женщин и детей в депортацию. Еще же не конкретно.
Не надо лезть
нет.
в эти...
Александр,
детям
почему?
Надо знать
почему?
Что-то.
Даже, смотрите, давайте пока все просто.
Мы.
Вот посмотрите. Ведь детям тоже нужно объяснять. Без решения суда, без приговора суда, хотя бы правильного, но без существующего приговора суда, что этот конкретный человек должен быть отправлен туда-то и туда-то, это невозможно и немыслимо. Это дикость, когда семья отвечает за грехи отца, даже если они и были совершены, например, это же невозможно, это же просто... По-моему,
были,
это даже
были.
Ребенок
никто
поймет.
Никто не спорит.
Да.
Преступления были, совершены.
Но при чем здесь
но детей-то
форма,
нельзя наказывать.
Конечно. Так, давайте мы послушаем еще Якова из Москвы и почитаю пейджер. Пожалуйста, из Москвы, Яков, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но я хочу сказать, что дело не в учебнике, не столько в учебнике, сколько в преподавании самом учителе. Я учился, наверное, я помладше Александра, но тоже человек уже достаточно взрослый и зрелый. Я учился в школе по 77-й год. Вот, учитель у меня был истории, парторг школы. И я до сих пор благодарен этому парторгу до глубины души. Очень хороший учитель истории. И она посвятила целый урок, я как не помню, это, наверное, 76-й все-таки уже год был. В 76-м году нам рассказывала целый урок о культе личности Сталина. В частности, от нее мы узнали о том, что убийство Сергея Мироновича Кирова 1 декабря 1934 года было осуществлено по прямому указанию Иосифа Виссарионовича. И ссылка при этом была, между прочим, на Институт усовершенствования учителей, на курсы, которые он только что при этом посещал, где рассказывались именно об этом. То есть это о том, что шла якобы тихая реабилитация Сталина. Нет, это им рекомендовали, говорит нам, ученикам 9-го, 10-го класса. В тот момент. Она была вполне серьезная, она не скрывала никаких репрессий, и она для меня единственная верная, так сказать, история, это вот то, что 20-й съезд осудил. Я антисталинист. Поэтому, на самом деле, я считаю, что преподавание истории в школе при всех определенных негативных моментах все-таки было более-менее нормальным, взвешенным и хорошим. Я очень доволен преподаванием истории в своей школе, в советской школе, и я вполне довольно учебником в советской школе учитывался.
Единым, причем,
вполне,
да.
Вполне устраивало.
Причем единым, да, Яков?
Да,
там не
да,
было
да,
вот этих вот бесконечных
историй. Мне это вполне
вариации.
Устраивало.
Спасибо. Из Москвы был Яков. Я прочитаю несколько пейджерных сообщений. Недавно я показал сайт Бухенвальд ученику 10 класса, где были сумки из человеческой кожи, и он сказал, прикольно. Как уф. Интересно, по каким учебникам его учили, пишет Борис из Москвы. Ох, не знаю, как там в учебнике, но из рассказа тех, кто в сознательном возрасте жил в последние годы, гулаговские сидельцы и члены их семей, конечно, не в счет, становится ясно, что у огромного большинства народов в то время действительно были невероятный подъем, гордость победителей, оптимизм и вера в будущее, пишет Александр. Ну, не обсуждаем, хорошо. Учебник учебником, но ведь подразумевается и роль педагога. Анатолий из Владивостока, вот вам только что Яков ответил, что никогда даже каких-то вещей не было в учебнике.
После победы педагог... был подъем, безусловно, огромный.
Да, да.
Никто не спорит.
Да, конечно. У нас сейчас много развелось толкователей, пишет Сергей. Любой учитель истории мнит из себя вершителя судеб. А если уж прочитал 2-3 книжки, есть возможность опубликовать это, то и голова, и вовсе едет крыша, и он готов доказывать свои
вот бреды. Мне кажется, все-таки важно, да. Сейчас я вас на секунду прерву, вот этот акцент. Вот был подъем, он не был 77 лет подъем. Вот после войны, после победы 45-го года был огромный подъем. Но сказать, что он продержался до 91-го, а вы не помните, когда мы говорили о маразме, когда мы считали власть власть в маразме была. И никто не гордился, никакого подъема не было в этих очередях, стоя за ерундой.
Евгений Владимирович из Москвы. Я, можно, не буду читать Александру Минкину сейчас ваше сообщение по поводу высказывания актера Пороховщикова в программе «Честный понедельник», потому что у нас нет точной цитаты, и не будем сейчас вот в эту дискуссию без точной его цитаты. Все-таки в вашем пересказе я вас очень уважаю и верю, но нужна точная цитата по поводу Гитлера. Татьяна пишет: «Если единый учебник по истории создан товарищем Филипповым, я категорически против него, там много лжи, много недосказанного, должен быть другой правдивый». Да, это известная история с учебником истории товарища Филиппова. «Нужно утвердить такой единый учебник истории, в котором говорилось бы, что судьба подарила нашей стране великого Сталина, без которого не было бы современной России», Юрий Николаевич пишет, наш известный нам слушатель. Хорошо. «А если бы СССР проиграл войну немцам, сейчас была бы Польша и ее учебники истории», спрашивает Олег.
Отвечу. Олег и аналогичные люди, которые задаются таким вопросом. Гитлер не вечный, не бессмертный. Победил или не победил бы, он все равно бы, его власть бы кончилась. Никто не удержал мира, ни Александр Македонский, ни Юлий Цезарь, и Гитлер бы не удержал, независимо от того, победил, не победил, на этом бы дело не кончилось. Временные победы случались в истории человечества. Вечных побед не бывает, просто не бывает. И американцы, между прочим, уже сделавшие к 1945 году атомную бомбу, я думаю, были очень огорчены, что мы успели разбить Гитлера в мае. Если бы это дело затянулось, они бы, конечно, не в Японию ее кинули, а на Берлин. Вот было бы здорово Европе, если бы мы не закончили дело в мае 1945 года, Европа получила бы атомную бомбу. Это вот тоже если, из серии «Если бы, да кабы».
Я напомню, что у нас в гостях Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». У нас в гостях также польский журналист Алексей Диковицкий. И сыновья обоих ходят в школу, и оба мальчика учат историю. И учебники мы сейчас разбираем
по
истории.
Полякам, кстати, было бы очень здорово, когда бы на Германию сыпались атомные бомбы. Ну, парочка. Много их не было тогда.
Ну, ладно. Вот что я вам прочитаю, уважаемые коллеги. Я вам, и Алексей, вам будет интересно послушать. И Александру из газеты «Коммерсант» прочитаю задание из нескольких учебников по истории для школьников. Вот, Алексей, давайте я с вас начну, а вы выберете какое-нибудь задание, которое вы способны выполнить. Какое из, какое из заданий, которое я прочитаю, вы способны выполнить? Итак, из хрестоматии для учащихся 6 класса «История России с древнейших времен до начала 16 века» фамилии авторов. Не буду их читать, их очень много же разных фамилий. Первое. Напишите сочинение на тему «Влияние земледельческого хозяйства на религиозное верование славян». Второе. Напишите рассказ на тему «Один день из жизни новгородского посадника». Это шестой класс, шестой. Третья фраза. Как вы понимаете фразу «Нашествие Батыя расшатало административный аппарат»? Следующий учебник для 10 класса. История, Алексей смеется. История России с древнейших времен до конца 16 века. Фамилии авторов. Первый вопрос, Алексей и Александр. Как вы считаете, наши предки в своем поведении руководствовались чувствами или разумом? Свой выбор обоснуете.
Инстинктами.
Второй вопрос. Второй вопрос. Как вассальная зависимость Руси от Орды и ордынское иго повлияли на характер русского человека?
И на цвет волос.
Из учебника для 11 класса. История России под редакцией Данилова, Уткина, Филиппова. Составьте кроссворд, используя историческую терминологию этого периода. В скобках. Космополиты, биологи-менделисты, генетика, кибернетика, музыканты-формалисты и так далее. Да попробуйте ладно. Второе. Попробуйте узнать у родственников или знакомых, как они использовали ваучер. Третье. Попробуйте узнать у родственников или знакомых, что они помнят о личностях так называемых олигархов. Четвертое. Попробуйте назвать политиков, которые были соперниками Путина на президентских выборах 2000 года. И, наконец, найдите в дополнительной литературе факты, иллюстрирующие противодействие различных политических сил стремлению президента Путина укрепить государственную власть. Составьте
еще
таблицу.
Раз, еще раз, еще раз.
Найдите в дополнительной литературе, это, наверное, в газетах, факты, иллюстрирующие противодействие различных политических сил стремлению президента Путина укрепить государственную власть. Составьте таблицу, в которой события будут размещены с учетом их важности. И, наконец, я от себя уже добавлю, а то мне как-то неловко было, что коллеги готовились к этому разговору, а я нет. Я тоже постаралась дома поискать учебники все, собрать учебники по истории. Это очень сложно сделать, потому что сейчас нужно сдавать их обратно в школу, и бесплатно идет обмен учебниками.
В каком?
Сейчас в шестом, ну, маленький ребенок в шестом, но удалось найти только за третий, не сданный в библиотеку вовремя. И вот, пожалуйста, вот Алексей Диковицкий, ответьте мне на такой вопрос для третьего класса из учебника по истории. Итак, глава называется «Государственная символика». Вы увидели, что со стены дома сорвало ветром государственный флаг, и он валяется в грязи. Ваши действия. Я жду ответа Алексея Диковицкого.
Я бы сделал следующее. Я бы взял этот флаг.
Да.
И если он на каком-то жилом помещении, думаю, мой сын так тоже бы сделал, если он на каком-то официальном помещении занес бы распорядителю, как это по-русски, завхозу, или если это на жилом помещении, в Польше очень часто вывешивают государственным праздником флаги, люди просто так от себя, национальные флаги, но в каждом доме есть тоже так называемый, я не знаю, как это, управдом, да?
Да.
И можно всегда на входе во двор, в подъезд написано, в какой квартире живет этот управдом. Можно всегда его занести.
Вот какая разная реакция у мужчины и у женщины.
Подождите,
а первое, о чем я думала, стирать или нет мне этот флаг,
да,
вы понимаете? А ему в голову не пришло. А что ребенок? Хорошо, я взрослый человек, вы взрослый человек. А что ребенок должен ответить? Александр, как вы считаете, вот третьеклассник?
Ну, не знаю, я бы, безусловно... То есть ребенок...
Да.
Я думаю, что он должен поднять его. Да, откуда я знаю? Надо у детей
спросить. Он в грязи валялся и дальше. Что, его же не повесишь назад, он грязный.
Ну, в руках нести дальше. Да ладно вам.
Вадим из Москвы. Давайте послушаем.
Надо детей спрашивать.
Хорошо, вот именно интересно. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот по поводу всего, что вы говорили здесь, по поводу единого учебника истории. Так, ну, во-первых, у нас есть «Единая Россия», да?
Угу.
Поэтому, соответственно, плюрализм в учебниках, он, как бы так сказать, вопрос странный в этом плане. Второй момент. Вот вы знаете, у нас есть тоже знаковый такой еженедельник, называется «Аргументы и факты». Да?
Угу.
Обратите внимание на последовательность. Вот. Сначала аргументы, а потом под них уже можно подбирать факты. Вот. Так, в общем, история мышей, она зависит от того, кто ее пишет, мыши или кошки.
Нет, вот. Значит, я вам скажу, напрасно вы ищете там какой-то подвох, потому что факты и аргументы просто хуже звучат.
Да.
И А вот это вот лучше, когда после глаз идет согласная.
«Единая Россия», специально для Вадима процитирую вопрос для школьников 11 класса из учебника «История России. 20-е, начало 21 века». Рассмотрите результаты последних парламентских выборов. О каких изменениях в системе политических партий они свидетельствуют? Какую роль играет в этой системе партия «Единая Россия»? Вот такой вопрос был задан школьникам 11 класса. Вот интересно, что опять же он должен ответить?
Если эти дети видели вот то, что происходило на избирательных участках...
Да.
Лучше бы их не акцентировать в эту сторону.
Очень коротко заканчиваю, скажу, что в учебнике для третьего класса я вычитала, какая замечательная история вот парламентаризма в России, какая демократия, какие честные выборы, и все это в форме диалогов между мамой и ребенком. То есть мама рассказывает ребенку, как в России правильно и справедливо выбирается президент и парламент.
И мы
завершаем.
Как мама выбирала папу.
Да. И мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой участвовали отцы-журналисты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Взрывы 99-го. Ни правды, ни версии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник рассказывает, в каких мутных водах плавал Arctic Sea.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская о постаревших новых русских.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.